Я вас категорически приветствую. Читали ли вы документальную книгу Андрея Константинова «Бандитская Россия»? Да, читал. Как вам сам сериал «Бандитский Петербург»? Какое отношение «Бандитский Петербург» имеет к «Бандитской России»? Это ж разное вроде как. Сериал отличный. По крайней мере, первые два самых знаменитых сезона. Дальше начали ахинею нести. А сначала хорошо. Как вам творчество группы «Ленинград»? Прекрасно. Многие ценят ваш перевод «Южного парка». Есть в городке китайская забегаловка «Ситивок» в оригинале. Вероятно, обыгран азиатский акцент. И «Сити» Лукин произносит не иначе как «Шити». Отсюда в переводе MTV забегаловка называется «Ганьванчи». И пацаны, соответственно, именуют ее ресторан «Говнючий». Коль не лень порадовать контингент, выдайте, пожалуйста, экспромт. Как бы вы обыграли? Никак. Хотелось бы узнать, будет ли репортаж от вас с Близкона в этом году? Нет. Как относитесь к отношениям и бракам, в которых девушка старше на 5-10 лет? Нифига себе разброс. Нифига себе девушка. Девушка это лет 20. С 10-летним, что ли, сожительствует? К этому отрицательно. Я сам столкнулся с этим, так как не нахожу абсолютно никакого общего языка со своими одногодками и девушками младше себя. Может, я рано постарел, стал ворчлив? Какая разница, комрад, лишь бы тебе нравилось. Что бы посоветовали почитать начинающему историку? Купить учебник для вуза и почитать. Там вся мудрота собрана. Как, по-вашему, смог ли Джордж Мартин повторить успех Толкина в области фэнтези? Думаю, что нет. Если у человека нет друзей, что это о нем говорит? Об особенностях психики. Слишком общий вопрос. Может, это конченая сволочь, может, это гнусная тварь. Таких навалом. Может, имеет серьезные психические проблемы и таких навалом. А может, избыточно умный, все вокруг для него глупые. Такое тоже бывает. Как оптимизируете свое время? Его нельзя оптимизировать. Время, оно живет отдельно от тебя. Ты можешь только постараться наиболее рационально действовать в это самое время. Ведете какой-то журнал с планами или как? В основном с тем, что сделано. Да, веду постоянно, пишу, что я за день сделал, чего не сделал, там переношу далее и прочее, и прочее. Устраиваюсь на новую работу, там это обязательный пункт. Поделитесь опытом, пожалуйста. Это в двух словах не рассказать. Самое примитивное, вечером садишься, пишешь план, что сделать надо завтра, на завтрашний день. Делаешь. Что-то сделал, что-то не сделал, что-то перенес, что-то зачеркнул за ненадобностью. И так каждый день. То есть хотя бы смотри, что от тебя требуют. Знакомы ли вы с творчеством группы 2517? Если да, что о них думаете? Не знаком, ничего не думаю. На телефоне включаешь геолокацию или предпочитаешь скрытность? А как картами пользоваться, если геолокацию не включил? Это же даже такси не вызвать нормально, во-первых. Во-вторых, поделитесь, вот вы как честные граждане, вы от кого скрываетесь-то? И что вы там прячете? Для того, чтобы тебя найти, вот как, не тебя лично, а любого, так сказать, лоха. Вот есть у тебя там тайная страсть, ты бегаешь в какую-нибудь дрочильню или какой-нибудь бабе. Пешком, на машине, неважно как. Если ты обычный дурак, то у тебя ровно один маршрут, и засечь тебя на нем никаких проблем нет. Если ты очень хитрый, то два. Если ты чудовищно хитрый, то три. И в этом случае, и во втором, и в третьем найти тебя никаких проблем не составляет. Есть у тебя геолокация, нет у тебя геолокации. Ты, как любой нормальный гражданин, привязан к своей семье, привязан к работе, привязан к местам, которые ты посещаешь, и не тешь себя иллюзиями. Ты не такой хитрый, не такой ловкий, как тебе кажется. Расскажите какой-нибудь новый анекдот. Включи последнего синего Фила, там хороший. Прочитал книжку про вопросы-ответы про СССР. Расскажите, как писалась книга. Элементарно. На сайте задавали вопросы, а я на эти вопросы давал ответы. Примерно как вот сейчас, только в письменном виде. Где можно посмотреть список ненормативной лексики английского языка? Fuck, cunt, shit, bitch и что-то пятое еще, по-моему, не помню, навскидку. А то в достоверность гугла поиска не очень верится. По вопросам веры, комрад, обратись в церковь. Это не вопрос веры, это вопрос знаний. Есть ли в планах кабачка еще агрегаты наподобие зеленого яйца и газового гриля? Да, еще один есть. Коптильня. Что думаете об электронных сигаретах и готовящемуся законопроекту по изъятию из обращения электронных сигарет? Самого эффективного продукта по борьбе с табачной зависимостью. Это все от скуки или лобби табачников? Лобби табачников со страшной силой щемят. Курить уже вон везде, по-моему, запретили, где только можно. Насчет того, что их электронные сигареты изъять из обращения, я про такое даже не слышал. Интересует ваше мнение насчет соотношения ума красоты в женщине. Насколько важен этот баланс в межличностных отношениях? Ну, затруднительно сказать, комрад. Вот эти как их, сексуальные предпочтения, то есть, знаешь, как в известной присказке. Если в книжке написано, и в комнату вошла красотка, то у каждого читателя в глазах свое. Один видит такую низкосракую брюнетку, вот с такой жопой, вот с такими сиськами. А другой видит такую дылду-блондинку, тощую, как шпала. Для одного красотка это, для другого то. Ты о чем говоришь-то? О том, что нравится лично тебе, или о том, что о твоей бабе будут думать окружающие? Ну, если ты про то, что о ней будут думать окружающие, тебе вообще ни с кем не надо жить. Потому что тебя только эта мысль и терзать будет. А сущность межличностных отношений, она не в красоте, не в длине ног и вообще. Будет ли освещаться в разведопросах этап холодной войны? Ну, дойдут руки, будет. Было бы шикарно, если бы про СССР рассказывал Борис Юлин, а про США Егор Яковлев. Согласен. Как-то вы сказали в одном из выпусков, не помню на какую тему, что будете делать синего Фила на художественный фильм «Child 44». Будет ли этот выпуск? Будет. Я его даже сделал. Будете ли присутствовать на Игромире 2015 и Комик-кон Раша 2015? Не знаю. Какая часть Ленинградской области вам больше по душе в плане не съездить на шашлык, а как место для строительства загородного дома? Которая больше по душе, там земля стоит столько, что застрелиться и не жить. Так везде. Обрати внимание, на Карельском перешейке там самая дорогая земля. Поэтому домик у меня с другой стороны Финского залива. Там, в сторону Петродворца, ну, где раньше цари жили, туда и надо. Случались ли у вас в жизни мистические или необъяснимые события? В моей жизни нет. Дементий напоминает старого доброго волкодава. Скажите, он преданный? Он не собака, он человек. Вас, как атеиста православного, сильно пугает перспектива смерти или как окончание вообще всего? Нет. Имха верующим в этом плане немного полегче. Слушайте, вы со своей верой уже задрали натурально. Здесь вам получше, там вам полегче, еще что-то. Угомонитесь, елы-палы. Никакого бога нет, никакой загробной жизни нет. Смерть! Открывайте учебник логики. Обозначает прекращение жизни. Дальше ничего нет. И сигналов с той стороны отродясь не поступало. Ничего там нет. Все умрут. Легче тебе от этого, не легче. Ничего там нет. И ничего там не будет легче. Часто ли косячат ваши подчиненные? У меня нет подчиненных, у меня есть сотрудники. Как и все, косячат постоянно. Точно так же, как постоянно косячу я. Часто ли косячите, в свою очередь, вы? Да. Объективно, да. Расскажите самый забавный случай чьего-либо косяка. Камрад, я не это, как его, не актер, чтобы тебе прибаутки рассказывать. С возрастом, мне 33 года, заметил, что не о чем общаться со старыми друзьями. Даже в застолье неинтересно. Что со мной? Ну, разошлись интересы, все. Дальше у тебя друзей не будет. Ну, в смысле, новые в таком возрасте уже не заводятся. А со старыми вот так, да, все пошли своим путем. Точки соприкосновения исчезают. Вы много где были. В какой стране вам приготовили самый вкусный шашлык? В Узбекистане. Там мега-мастера по изготовлению чего бы то ни было из баранины. Может, в мотоспорт? А то природа, дом, камин, скучно же. А там весело. Ты много видел, Камрад? 50-летних в мотоспорте. В смысле, начинающих. Я жить хочу нормально, а не лечить поломанные конечности. Весело, конечно, но уже как-то не того. Реакция не та, физические способности не те. Как думаете, мир идет к войне, потому что творцы политики не понимают, что происходит, потому что не могут ничего сделать или потому что все это кому-то выгодно? Иными словами, по-вашему, что первично, глупость, бессилие или злой умысел? Ты с какой-то странной стороны на это смотришь. Глупость. Что значит глупость? Что думаешь, там дураки у руля стоят, что ли? Владимир Владимирович производит на тебя впечатление глупого человека? Бессилие? Ну вот, что по-твоему, он бессильный? Умысел? Умысел чей? Соединенных Штатов? Вот мы с тобой откроем бизнес и будем выпускать, например, одно и то же что-нибудь. Например, салфетки влажные для вытирания задницы. Ты выпускаешь, я выпускаю. Естественно, я дружить-то с тобой не хочу. Салфетки – это мой бизнес. А ты абсолютно никчемный. Ты конкурент. Ты мне мешаешь. Любой бизнес всегда стремится к монополии. Ну, что с тобой делать? И что со мной делать? Один другому контору сожжет. Другой другому контору взорвет. И по нарастающей. Это, скажи, пожалуйста, глупость, бессилие или злой умысел? Это называется конкурентная борьба. Точно так же, для того, чтобы в Соединенных Штатах люди жили хорошо, где-то они должны жить плохо. Например, в Мексике, рядом, возле границ Соединенных Штатов, чтобы оттуда ехали нищие мексиканцы и практически бесплатно по американским меркам работали в США. Это что, глупость, бессилие или злой умысел? Мир так устроен. Это такая, так сказать, объективная сторона бытия. И война происходит именно поэтому, когда, так сказать, экономические методы принуждения не работают, тогда цивилизованные страны устраивают мировую войну. Они их две уже устроили в 20 веке и сейчас готовят третью. Это деньги. Деньги, а не злые умыслы и прочее. Есть ли наследник у Путина? И, допустим, если он темная лошадка, правильно ли его заведомо считать лучшим из тех, кто есть в политике на данный момент? Я такого не знаю. Вижу вокруг, так сказать, несколько толковых персонажей, но чтобы это был наследник, не, такого не вижу. Читали книгу Фазиля Искандера «Сандро из Чигима»? Конечно, отличная книга. Как вам эта книга в плане истории про людей, раскрытия характера, взаимоотношений? Эй, убей Цурцумия, построй коммуния. Отличная, смешно. Прочел книгу трижды. В юности, по студенчеству и будучи семейным. Каждый раз все больше изумлялся некоторым аспектом. Он же советский интеллигент. Ты же понимаешь, там ненависть к Сталину. Ненависть к Берии, там, вот, у них это идея фикс, они не понимают, что вокруг происходит, и почему происходит именно так. Проецируя собственные, так сказать, домыслы, это абсолютно не, ну, интересно с точки зрения, как работает мозг у советского интеллигента. Но в целом книжка не про это, а там, где не про это, там очень весело и интересно. Биографии каких великих людей посоветуете почитать? Да любых. некоторое время назад размещали ролики Алексея Земского. Почему его ролики больше не подвешиваете? Ролики были про строительство, да? Те, которые подвешивал, про то, как Алексей что-то делал и при этом рассказывал, как он это что-то делает. Это, на мой взгляд, интересно контингенту и мне. Как что-то сделать своими руками. Где Алексей рассказывает про обустройство бизнеса, свои увлечения и всякое такое, я не думаю, что это сильно интересно. У него есть свой канал, я ему на стартовом этапе, я надеюсь, помог в развитии. Теперь совершенно спокойно можешь ходить на канал Алексея и смотреть, что он там делает. Последний раз я заходил, он там плоты строил, плоты для путешествий по реке, так сказать, с повышенным комфортом. Совершенно спокойно. Можешь смотреть у него на канале, от меня это не зависит. Ролики снимает и вывешивает он независимо от меня. Я с ним не знаком. Как бы вы охарактеризовали одним словом Григория Мелехова из книги «Тихий Дон»? Казак, как его охарактеризовать? Вот так вот проходит гражданская война через жизни людей. Кто не понимает, возьмите книгу, почитайте. Крайне интересно и познавательно. Не так давно посетила мысль, что если Третья мировая когда-нибудь случится, начать ее будем должны мы. Америке на нас нападать незачем, у них есть другие мощные рычаги влияния. Доведут нас до перманентного кризиса, и нам ничего не останется, кроме как ответить силой. Что на этот счет думаете? Ну, как они старательно разжигают очаги напряженности возле нас, например, на Украине, чтобы мы с хохлами воевали. Разжигают в Корее, чтобы натравить южных на восточных и наоборот. Они везде разжигают. Вон весь Ближний Восток полыхает. В Сирии война, в Ираке война. Везде, где они сунулись, везде идет война. Но дойдет ли это до них? Не сомневайтесь, дойдет. Оно сначала дойдет экономически, когда обрушат китайцы их дорогой и любимый доллар. А потом перейдет в военную фазу на их же территории. А мы будем этому помогать. Надо снабжать справедливых повстанцев оружием, боеприпасами и прочим. Имею вполне успешный развивающийся бизнес, но из раза в раз сталкиваюсь с проблемой, что некоторая часть подчиненных тупые, ленивые рукожопы. Менять бесполезно. Уходят одни, приходят другие, точно такие же. Каждый раз приходится уговаривать поработать. Не помогает даже система штрафов и поощрений. Создается ощущение, что большая часть трудоспособного населения нашей страны ленивы и тупы. Вопрос, почему так? 25 лет воспитания. Рассказов о том, что ничего делать не надо. На Западе никто ничего не делает. Там же короткий рабочий день и всеобщее благорастворение. Работать не надо. Достаточно, вот у нас нефть из трубы течет, достаточно деньги справедливо поделить, и никто работать вообще не будет. Ну, что ты, не слышишь, что ли, что тебе рассказывают Леха Навальный и его друзья? Вот, кругом жулики и воры, мы плохо живем, потому что все разворовали. А вот если поделить это на население, то всем сразу заживется в шоколаде. Это не так. Если поделить на всех, не будет ничего. Мы не Норвегия, в которой там 5 миллионов человек живет, а нефти столько же. Не Норвегия. Если поделить на 146 миллионов, ничего не останется. Это копейки. А при этом никто никому не объясняет, как надо работать. Почему надо работать напряженно и тяжело. Почему надо выдавать серьезный результат. Что такое конкуренция. Кто чего лишается. Кто что обретает. Все неплохо живут, из трубы-то капает на всех. Выйди на улицу, посмотри, сколько машин, сходи в магазин, посмотри, сколько продуктов. Что-то никто не надрывается, а у всех все есть. Зачем надрываться-то? Может, проблема во мне? Ну, и в тебе в том числе. То есть, это ты просто пока не понял, как с ними надо обращаться, с этими людьми. Во-первых, ну, было бы неплохо определить для себя края. Чего ты от них хочешь и чего они, будучи вот такими, могут. Возможно, возможно, ты требуешь от них невозможного для них. Они такого просто не могут делать. несмотря ни на что. То есть там все эти рассказы там, про платите больше, будут делать больше, это правдиво только отчасти. Возможно, ты им слишком серьезные задачи ставишь. Для тебя это просто, они этого сделать просто не могут. Ну, соответственно, как-то надо это, как в шашках, двигать туда-сюда. Уменьшить нагрузку, повысить требовательность и прочее, прочее. Завести так называемые чек-листы, что вот ты сделал, вот тебе надо сделать. Надо постоянно проверять, постоянно контролировать, постоянно смотреть. То есть человек, у которого за спиной не стоит карабас-барабас с плеткой-семихвосткой, он вообще ничего делать не будет. Ну, так и тут. Может, это надо не тебе самому, а какого-нибудь этого карабаса-барабаса под себя нанять, чтобы он их гонял. Ну и как найти вменяемого работника? Ну, кадровая работа – это основа основ, комрад. Их не так просто найти, как может показаться. Как повысить уровень усидчивости и самодисциплины при выполнении какой-либо работы? Ну, комрад, просто сидишь и работаешь. Ну, что значит как повысить? Не отвлекайся, сосредоточься. Ты ж не ребенок семилетний, которого там погремушками, ай-яй-яй-яй-яй, Вася, не плачь, там прыгать вокруг тебя. Ты ж не ребенок. Есть задача, выполняй. Что значит не отвлекаться? Выключи все, если не можешь. Музыку идиотскую, телевизор, радио, все выключи. Что знаем, просьбы других сотрудников, воспоминания о невыполненных ранее делах, да и просто банальная лень. Сотрудников шли нахер всех, тупо, не знаю, не могу, никак. Вот пока свое не сделаю, ничем заниматься больше не могу, все. Воспоминания о невыполненных ранее делах, так выполни, ёлы-палы. Банальная лень, ну а чем тебе помочь? Если ты ленивый, чем тебе помочь? Вот тебе нравится лежать, а мне нравится работать. И как я могу тебе объяснить, что надо работать? Никак. Вставай, иди работай. Никаких других способов нет. Вследствие этого работа остается недоделанной до конца. А под ворохом других задач необходимость доделать забывается. Вспоминается только тогда, когда уже видится наказание за неисполнение. Появлялась ли эта проблема у вас, когда работали в милиции? Сам отношусь к данной структуре. Если да, как вы ее решали? Ну, естественно, появлялось. Невозможно выполнить все дела. Для начала надо расписать приоритеты, что самое важное. Это не так трудно. Вот самые важные дела. Ну, как там, знаешь, квадратик рисуют? Важные, срочные, важные, несрочные, неважные, срочные. Неважные, несрочные. Вот расписал, дальше хватайся за самое главное. Делай в первую очередь, всегда делать надо самое главное. Потом уже по мере, так сказать, возможности и наличия времени добирайся до того, что неважно и несрочно. Если доберешься. Ну, если не доберешься, ну, да, и что, ну, не добрался, все. Если да, как вы ее решали? Никак ее нельзя решить. Неделями можешь домой не приходить. Вот тогда да, тогда что-то разгребется и решится. А потом опять накопится. Почему Володарский говорит постоянно, что гоблин не переводчик? Откуда такая вражда? И взаимна ли она? Почему и что говорит Володарский, лично мне, комрад, неведомо. Я с Володарским не знаком. Никогда в жизни его не видел, никогда не общался. Никакой вражды лично у меня к Володарскому нет. Это к вопросу о вражде и взаимности. Что гоблин не переводчик, ну, на здоровье. Дальше. Говори и ты, что я не переводчик. Это ничего не изменит в том, что и как я перевожу. Касательно, ну, если речь идет о переводах, так сказать, если речь о моем отношении, то вот Володарский переводил фильмы в перестройку. Переводил на слух. Данный метод обладает рядом чудовищных изъянов. Хороший перевод изготавливается ровно одним способом. Берется иностранный текст и переводится в русский текст. Никаких других способов нет. Все остальные способы ущербны. Например, перевод со слуха. Здесь ты расслышал, тут ты не расслышал. Здесь ты успел перевести, здесь ты не успел перевести. Здесь ты шутку понял, тут ты шутки вообще не заметил. Все это происходит быстро по ходу, так сказать, показа фильма. И требует от человека чудовищного напряжения интеллектуальных, эмоциональных усилий. У синхронных переводчиков пульс обычно 120 ударов в минуту. И работают они по 15 минут, меняя друг друга. Может ли человек 2 часа фильма вот так вот просидеть и в таких условиях там безупречно, как робот, все перевести? Нет, не может. Не расслышал, не понял, не знаю, не смешно ему, еще чего-то там. Это одна сторона. Вторая сторона сугубо физиологическая. Может ли данный переводчик, возможно, он как переводчик 7 пядей во лбу, может, он гений переводов, но может ли он говорить быстро, четко, так сказать, афористично, переводя английский текст в русский? Леонид Володарский при всем к нему уважении подобными качествами не обладает. Как раз наоборот, у него были суровые дефекты дикции, которые не позволяли говорить ему быстро и четко. В результате персонаж на экране говорит 5 предложений подряд, переводчик расслышал и понял 3, перевести и промычать успел 1. Люди, которые берутся оценивать вот эти переводы со слуха, это умственно неполноценные граждане. Невозможно, это не перевод. Это приблизительный пересказ того, что происходит в фильме. Приблизительный пересказ. Хорошо это или плохо? С моей точки зрения, в те времена по-другому делать было просто невозможно. Это было поточное производство, в рамках которого переводы изготавливались только вот так. Получалось дрянь неизбежно. Тем не менее, все мы тогда это смотрели, потому что ничего другого не было. Когда мне в руки первый раз попала кассета с оригинальным фильмом, не помню, там это было, по-моему, 48 часов, вторая часть, я смотрел «Разинув рот», потому что он вообще не о том фильм. Он просто не о том. Собственно, к переводам меня, лично меня, сподвигли в том числе переводы Леонида Володарского. Потому что, на мой взгляд, это не переводы, а пересказы. А я хотел сделать как следует. Ну, я и делаю как следует. Являюсь ли я при этом переводчиком, комрад? На мой взгляд, это рассуждение в русле, так сказать, беседы умалишенных. У вас на канале есть ролик о выборе участка для загородного дома. Ролики о том, в чем лучше приготовить пищу для гостей, чем развлечь. Обзоры проектора и телескопа, например. Следует ли ожидать роликов про обустройство участка, правильную баню? Самое главное, про правильное обустройство загородного дома, чтобы с предсказуемым результатом приглашать девчонок. Заранее спасибо за ответ. Огромное спасибо за творчество, особенно за разведопросы. Приходите еще. Роликов про обустройство участка, правильную баню и обустройство загородного дома, ну, оно мне сомнительное. Показывает то, что у меня, ты же понимаешь, любые рассказы про девайсы, там какие-то, я не знаю, вне зависимости, там, начиная от телефона и кончая автомобилем, они сопровождаются воплями. Опять тебя лоха развели, опять тебе говно впарили и прочее. Не знаю, для того, чтобы про правильное обустройство рассказывать, надо минимум 3 дома построить. Тогда становится понятно, что и как в них надо делать, на что обращать внимание и прочее. Ну, а ты, когда начнешь строить, вряд ли тебе это поможет. Это вещи, которые не передаются, так сказать, из устным опытом, ну, изложением собственного опыта. Это надо пробовать самому. Плюс, смотря какие строители тебе попадутся, что там тебе напроектируют и прочее, и прочее. Ну, а приглашать девчонок, это вообще, комрад, сомнительно, потому что такие деньги, они появляются уже тогда, когда не до девчонок. Ваши спецпоказы выпускались на DVD? Или как вообще можно посмотреть их теперь? Спецпоказы, комрад, проходили в кинотеатрах, где я сидел и говорил в микрофон по ходу показа фильма. Это никто не записывает и, естественно, ни на каких DVD не выпускает. Приходили на сеансы вороватые дети с диктофонами, микрофонами, записывали то, что доносится с экрана, выкладывали на торренты. Вот на торрентах можешь скачать и посмотреть. Имели ли вы когда-либо отношение к сайту berkem.ru? Нет, никогда не имел. Когда-то был вроде нормальный сайт, да? Иногда с отличными текстами, да? А потом внезапно деградировал, будто власть сменилась. Это там были попытки писать все по фене и разводить по понятиям, да? Это там, по-моему, автор сообщал, что я занимаюсь каким-то блядством, да? Правильно помню? Но это были отличные тексты, да. То есть автора сразу было видно, ты знаешь. И что там деградировало, понять невозможно. Просто больно уж стиль изложения был похож на ваш до деградации. Ну, косит начинающий автор под гениального исполнителя. Чего вы там не так-то? Я сам под кого угодно кашу. Вы просто не знаете, под кого кашу я, а так оно тоже заметно. В целом ничего интересного там не видел. То есть сами мысли дурацкие, потуги излагать это с помощью блатного жаргона дурацкие, ну, на мой взгляд, прекрасно характеризует автора-исполнителя. Говорят, это девочка, поэтому так. Есть предположение, зачем затеяли очередную десталинизацию? Сплочать же народ надо, а не разобщать. Ну, кому и для чего его надо сплачивать, комрад? В башнях Кремля есть условные две фракции. Одна фракция считает, что нам ничего не светит, кроме как быть сырьевой державой, поставлять на Запад сырье, нефть и газ. Другая часть считает, что мы самостоятельная страна и вообще должны жить самостоятельно. А для этого надо проводить индустриализацию. Первые ничего делать не хотят. Они уже поделили народную собственность промеж собой. Сколько там у нас? 1% владеет 30% наших денег. Другие хотят заново провести индустриализацию, зажить самостоятельно, как подобает суверенной державе. Ну вот, одни хотят строить заводы и фабрики, а другие хотят объяснить, что этого делать не надо. У них и так уже все есть. У них, не у тебя, а у них. У них и так уже все есть. Для этого нужна десталинизация. Десталинизацию и десоветизацию многие понимают неправильно. Это не есть какое-то там разоблачение культа личности и прочий бред, там какие-то правдивые сведения о репрессиях и прочая фигня. Десталинизация и десоветизация – это уничтожение промышленности советской, базу которой заложил Сталин. Это уничтожение медицины советской, базу которой заложил Сталин. Это уничтожение образования советского, базу которого заложил Сталин. Вот это десталинизация и десоветизация. Уничтожение промышленности, образования, медицины и прочих там социальных благ. Вот это настоящая десталинизация. А вот то, о чем ты спрашиваешь, это дымовая завеса, вопли о слезинке ребенка. Как только тебе начинают, как только начинают обращаться к твоим эмоциям, ах, какой ужас, ах, какой кошмар, знай, тебе лгут, тебя вводят в заблуждение. То, что тебе говорят, это неправда. Будут ли еще видео с профессором Савельевым? Ну, если профессор снимает видео, безусловно, будут. Не хотели бы вы сделать разведопрос с Константином Семиным? Ну, какая разница, что я хочу, комрад? Я тебе скажу, что хочу. Дальше ты и твои друзья начнут орать, что я что-то обещал. Я и то, что обещал-то сделать, толком не могу. Каково ваше мнение? Нужно ли защищать нынешний режим? А каково твое мнение, комрад? Нынешнюю страну надо защищать? Либо ее надо разорвать на куски? Как ты это отделяешь одно от другого? Все эти друзья Путина, Якунин, Песков, Сердюков дают понять, что народу они помогать не собираются. А кто тебе должен чем-то помогать? Помогай себе сам. Никто тебе не должен помогать ничем. Помогай себе сам. Лежа на диване и рассказывая о том, что вокруг жулики и воры, ты ничего не изменишь. Иди на улицу, подметай, убирай. Иди в обком, горком, исполком и требуй. Пиши доносы, создавай партии, объединения. Если ты думаешь, что вот от этой вони что-то изменится, нет, не изменится. И виноваты в этом будут вот не те, кого ты перечисляешь, а лично ты. Еще недавние инциденты с освобождением Васильева и приговор Олегу Миронову дополняют картину. Ну, у нас же теперь суд независимый, ты, может, ты не слышал. Суд у нас теперь независимый. Он что хочет, то и делает, никого не слушая. Почему всегда дается заведомо ложный выбор между нынешними ворами и будущими? Не понял вопроса. Не понял. А вариант коллективной народной власти не рассматривается. Тебе сколько лет, Колян? 15? Нет никакой коллективной народной власти. Никакая коллективная народная власть ничем управлять не может. Вообще ничем. Она может своих представителей выдвигать для управления, а управлять не может. Всегда утверждается, что при смене власти придут обязательно либералы, хотя Навальный сидит. А кто еще может прийти? Кто у нас еще есть, расскажи, пожалуйста. И кто у нас занят подготовкой государственного переворота? Не либералы, нет? Либералы, пришедшие, совершившие государственный переворот, непременно приведут к власти Зюганова. Я правильно понимаю, да? Вот совершили переворот в Кремле, огляделись, так, кого бы нам назначить? У них же нет кого назначить, да? Кого бы нам назначить? Гену Зюганова, да, именно так. Хотя Навальный сидит, а где он сидит? Расскажи, пожалуйста, я что-то не слышал, чтобы его посадили. Немцова убили. Ну и что? Это что, был первый кандидат, что ли? Только Кудрин и Чубайс на свободе. Да тут часами можно перечислять, кто на свободе. Но можно их тупо не допустить к власти или Колян, вернись в свой 7-й класс. Не задавайся идиотскими вопросами. Учи ботанику и физику, блин. Смотрел на днях передачу про Махатму Ганди. Показали его как белого и пушистого. Родил за философию ненасилия. Хотя я слышал, что когда война первая в 1947 году между Индией и Пакистаном началась, благословлял войска, отправлявшихся на войну. Очень бы хотелось подробнее узнать о данном деятеле. Какой он был в действительности? Кто из ваших гостей мог бы раскрыть тайну Ганди? Как сами к нему относитесь? Да как к любому политическому деятелю. Пропагандирует одно, то есть оглашает вслух, а на самом деле делает другое. Ты поинтересуйся, сколько за Махатмой Ганди стояло индийских военных, вернувшихся с различных британских фронтов. Почему он имел такую силу и почему англичане были вынуждены делать то, чего он хотел. Никакого отношения к ненасилию это не имеет. В трилогии «Властелин колец» в вашем переводе доктор Менгеле с дружиной были представлены в виде войск СС. Имеет ли смысл полагать, что это было сделано в пропагандистских целях? Ты что спросить хотел, комрад? В этом «Властелине колец» все плохие урки, а все хорошие там оперуполномоченные из милиции. Как ты думаешь, это в пропагандистских целях или в каких? Самые злостные негодяи, они нацисты. Что там непонятно. В том числе урод Ющенко и уродка Тимошенко, которые выводят своих урок на Майдан. Это в пропагандистских целях или нет? Или голый, который наполовину русский, наполовину хохол, а значит шизофреник. Его все время рвет напополам. То в нем нацистская мразь, то в нем нормальный славянин. Это в пропагандистских целях или каких? Как ты сам-то думаешь? Когда я служил, дедовщины не было совсем, кроме пары подзатыльников. Отец рассказывал, что, дескать, бывало, но все больше ради смеха. Дескать, смеялись и духи, и старослужащие. А в начале 90-х в некоторых частях распространена была откровенная дичь. Старшина рассказывал, что была часть такая, где рот зашивали и щеки спицами протыкали. Не по национальному признаку и не с целью запугать, а вроде ритуал такой был. Я бы сам не поверил, если бы его товарищ не зашел к нам в казарму с характерными отметинами на лице. Вопрос. Как думаете, с чем связано такое? Начало 90-х ведь еще не полная разруха и развал. Или там сразу все плохо было? Ну, я служил 80-82. И с дедовщиной тогда все было очень хорошо. Никакими подзатыльниками отделаться было невозможно. Отдельных там лупили со страшной силой. Другим защеку выдавали, а после этого давали закусить куском солдатского мыла. Всякое там бывало, но очень сильно различалось от подразделения к подразделению. Поэтому то, что ты задал папе вопрос, а папа тебе сказал, в скольких частях папа служил, много ли он видел. У нас на территории одного там воинского городка вот авиационный полк, вот батальон наземного обеспечения, вот технико-эксплуатационная часть, дивизион связи. Везде все по-разному. Ничего вообще. Даже внутри одного батальона, где там техническая рота, авторота, рота охраны, это абсолютно разные подразделения. И в разных подразделениях все по-разному. Практически ничего общего. Насчет там рот зашивали, списами протыкали, да все что угодно было. Уголовных дел было море, в дисбаты маршировали, там, не знаю, повзводно. Оно так не помогает посадками, это должна быть серьезная воспитательная работа. Сейчас служат-то по году, что там, да даже за год, вон там, говорят, кого-то, кто-то там в Костроме 5-6 человек застрелил, или там 5 и застрелился сам, что-то там такое. Идиоты, они есть везде. Поверил, не поверил, ну, не знаю. С чем такое связано? Это связано с тем, что мужские сообщества, а это мужское сообщество армии, проживающие в казарме, они живут по определенным правилам. На первом месте у подростков всегда физическая сила. Если ты слаб, слабохарактерен, если ты ничего не умеешь, ни на что не способен, тебя будут бить. Это неизбежно, если ты тупой и убогий. Как это, тут не про это думать надо, а про то, как это забороть. Собираешься в армию, иди в спортивный кружок, поднимай штангу, занимайся боксом и смешанными единоборствами. То есть, когда ты физически крепок, то не тебе будут навязывать волю, а ты будешь навязывать. Если не хочешь навязывать, то хотя бы не допустишь того, чтобы тебе там протыкали щеки, зашивали рты и все такое. Очень хочется посмотреть разведопрос с Кургиняном. Особенно после разведопроса со Стрелковым. Обе бы стороны послушать. Ничего не понятно в данном конфликте. А в чем смысл, комрад? Что там? Ну, приехал гражданин Кургинян на Донбасс. Начал задавать вопросы, почему Стрелков оставил Славянск. Ведь ему отправили 12 тысяч автоматов. При этом Кургинян был готов перечислить номера отправленных автоматов. Далее Кургинян сообщил о том, что Россия поставляет на Украину тяжелое вооружение. О чем посол Макфол сразу написал в Твиттере. А вот кремлевский пропагандист Кургинян сообщает, что Россия поставляет тяжелое вооружение на Украину. Ну, таким образом становится очевидно, что гражданин Кургинян участвует в поставках оружия на Украину. Понять это можно только так. Иначе откуда ему известны номера? Видимо, он принимал участие при приеме оружия и принимал участие при передаче оружия. Накладные, может, подписывал, там принял, сдал. Гаубицы, очевидно, точно так же. Лично он, представитель гражданского общества, принимает участие в поставках тяжелых вооружений на Украину. А что тут обсуждать-то? Я, честно тебе скажу, не понимаю. Как понимать выражение? В СССР было три национальности. Русские, нерусские и украинцы. Понимать его надо следующим образом. В советской армии служило три национальности. Русские, нерусские и хохлы. Говорит оно о том, что русских и украинцев в советской армии было больше всего. Ты когда цитируешь, старайся цитировать то, что я говорил, а не то, что у тебя там в голове где-то застряло. Под какими в контексте этой «шутки» в кавычках? Это шутка безо всяких кавычек. Какими в контексте этой шутки были украинцы? Точно такими же, как русские, советскими гражданами. Почему их так выделяли? Потому что в армии их служило очень много. Потому что украинцев много, 45 миллионов человек. Как объясняют свою невиновность люди, которые сидят ни за что? Что в их голове творится? По-разному. По-разному. Например, далеко ходить не надо. Художественный фильм «Место встречи изменить нельзя». Смотрел? Смотрел. Как кошелек кирпичу в карман положили. Видел? Видел. Вот с точки зрения кирпича он сидит ни за что. Потому что к нему должны быть применены меры в строгом соответствии с законодательством. То есть сам кирпич может воровать, резать, убивать, делать что угодно вообще. А он такой крутой, он такой веселый, отличный парень. Он может делать что угодно, все, что ему захочется. А вот эти вот менты проклятые, они не могут в отношении него делать что угодно. Они обязаны с точки зрения кирпича соблюдать закон и действовать строго по закону. А если что-то не так, то это вот полный беспредел, и вообще его закрыли ни за что. Ни за что закрыли кирпича, как ты считаешь? Или он таки был вор, и его поймали с кошельком в руке, который он тут же выбросил. Надо его сажать или не надо? Ну, определись для себя. Меня интересует ваше отношение к такому явлению мужчин, как лысение. Облысение. Давно ли вы облысели? Честно, не помню. Поскольку с 23 лет я стригусь примерно вот так, то как-то это... Переживали ли, когда заметили? Так мне ж не видно лысина, она сзади, а спереди-то я прекрасен. Если переживали, как справились с переживаниями? Да наплевать абсолютно. Жизнь не из этого складывается. Что лучше? Тихая, стабильная жизнь в провинции с понятными перспективами или жизнь в столицах с большими возможностями, но и большим риском? Уж извини, каждый определяет для себя, к чему человек склонен, то и для него годится. Будут ли разведопросы про историю аудио и видеотехники? Задумался. У меня таких знакомых нет, которые могут поведать историю. А обзор электронных сигарет очень понравился. Хотелось бы увидеть такое же техническое. Ну, попадутся такие люди, будут. Планируете какие-нибудь ролики, разведопросы на тему походов, активного отдыха и тому подобного? Хотелось бы не только о различных техниках разведения костра, об устройстве стоянки и прочем, но и об интересных местах, о которых мало кто знает от людей, кто там побывал. Было бы здорово освещать интересные походные девайсы в рубрике «В цепких лапах». Ну, сам я не сильно в походы хожу, через это не очень понимаю, о чем там говорить. Несколько граждан обращалось на предмет там, расширения российского туризма, доведения, так сказать, до общественности о том, как это полезно заниматься туризмом в родной стране. Хотели там чего-то делать про палатки, колышки. Ну, так благополучно все и пропали. Ничего не сделали. А сам мне не могу, тем более о местах, в которых я не бывал, что я тебе расскажу. Я ролики про кастрюли. Давно было обещано для привлечения женской аудитории. За что переживаешь, Димон? Ты ж не женщина, ёлы-палы. Ролики про кастрюли застряли, как и многое другое. Будут ли ролики об оружии? Это аналог цепких лап. Будут. Вы как-то упомянули, что читаете книги не просто так, а с авторучкой, выделяя и делая пометки. Расскажите подробнее, что, как и зачем делаете. Ну, я не читаю книжки для развлечения. Времени мало. Развлекаюсь я другими способами. Книжки, на мой взгляд, это... Ну, тут вот ты беседуешь со мной, а книжка – это беседует другой автор, который что-то, на мой взгляд, знает лучше меня. Читаю я их для того, чтобы узнать что-то, чего не знаю я. Читать, да, надо со авторучкой, выделяя наиболее интересные места. Потом из этого рекомендуется сделать конспект, но на это уже времени не хватает. Есть хорошие книжки, есть такой автор. Забыл. Ну, в общем, есть книжка про Сергей Поварнин. Есть у него хорошая книжка про спор, так и называется, по-моему, спор. И есть у него хорошая книжка «Как читать книги». Она старенькая, но, тем не менее, вполне и вполне грамотно излагает все, что надо делать при чтении книг. Сергей Поварнин, «Как читать книги». Есть в сети, бесплатно, скачай, ознакомься. Ваше мнение о писателе Булгакове? Ну, настоящий советский интеллигент. То есть, если вдруг непонятно, в роли прекрасной Маргариты он видит себя сам, когда летает на метле и мстит критику Латунскому, в жизни ничего сделать не может, но вот в книжке, понимаешь, там отжигает по полной. Как у всякого писателя, есть книжки хорошие, есть книжки плохие. При этом плохие написаны не менее талантливо, чем хорошие. Вот, например, «Собачье сердце». С виду смешная, по содержанию чрезвычайно мерзкая книжонка. Написано талантливо, как ни крути. Интересует вопрос про 68-й год и ввод войск в Чехословакию. Причины, последствия с точки зрения современной исторической науки. Предпосылки пражской весны. Пражской весной ее называют сотрудники ЦРУ. Сотрудники ЦРУ готовили государственный переворот в социалистической Чехословакии, в стране, которая являлась членом организации Варшавского договора. С целью недопущения государственного переворота туда были введены войска стран-участниц Варшавского договора. Ну, это говорит, с одной стороны, о том, что вся разведывательная работа и контрразведывательная была профукана, и уже пришлось вводить танки, что, в общем-то, неправильно. Ну, правильно это сделать? Конечно, правильно. Конечно, правильно. И вот эта вонь относительно того, какой ужас там был в этой Чехословакии, я напомню, что как раз в 68-м году во Вьетнаме проходило так называемое наступление ТЭТ. На праздник ТЭТ, это вьетнамский Новый год, вьетнамцы атаковали американцев, оккупационные американские войска, вторгшиеся в суверенный Вьетнам, атаковали везде, где только могли. В ходе чего американцы убили приблизительно 60 тысяч человек в ходе вот этого наступления ТЭТ. Об этом, я тебе уверяю, тебе никто никогда ничего не расскажет. А вот выть про пражскую весну, в ходе которой убили 5 человек, тебе будут десятилетиями, что, собственно, и происходит. Как относитесь к Алексею Кунгурову? Я не знаком с Алексеем Кунгуровым. Это который про пакт Молотова-Риббентропа, или который совсем со съехавшей крышей там рассказывает происхождение истории. Он историк? Ну, сразу вопрос, что за методология используется? То есть, или он как Юрий Игнатьевич Мухин, такой же историк? Не знаю, не интересовался. Вы много с кем работали? Занимались ли сетевым бизнесом? Ваше отношение к нему? Да, как-то товарищ меня привлекал к торговле кастрюлями Цептер. С интересом ходил на занятия, слушал, так сказать, читал методички, там, вербовочные беседы и всякое такое. Очень смешно, очень интересно. Сам ничего не напродавал, но, так сказать, отношение имел, да, интересовался. Какое мое отношение? Ну, такое же, как к любой торговле. Это просто разновидность того, как вот не, ну, ну, торговли, продажи, так сказать, под несколько другим углом. Более углубленная, индивидуальная работа с покупателем. Хорошее дело, полезное. Если у человека есть лишние деньги, чушь их не выманить. На этом вся торговля стоит. Вот. Сетевой бизнес. Вот, видишь, часы производства фирмы Apple. Нужны они гражданам? Нет. А все покупают миллионами. Что это, как не сетевой маркетинг? Подскажите, как бывший опер, как бороться с пьющим родственником? Какая связь, комрад? Его ведь не получится посадить ни в психушку, ни в тюрьму по закону. И зашить торпеду тоже добровольно не даст. Как быть? Может, просто в морду дать? Так ведь пожалуется еще. Да никак. Это алкоголик, это тот же наркоман. Бороться с ним при нынешних законах нормальными способами, которые тебе можно присоветовать вот в таком открытом видео, невозможно. Ничего не получится. Матом в кино ругаться запретили. Но ведь за вашим авторством есть такие фильмы, как «Ненасытный», «Однажды в Ирландии», «Рок-н-ролльщик» и другие. С подобными предложениями не обращаются или вам это не интересно? Ну, за матерщину при показе фильмов предполагается брать штрафы в 250 тысяч рублей. С кинотеатра, не с меня, с кинотеатра, который будет это показывать. Сам-то как думаешь, кому-то хочется подобным рисковать? Это раз. Во-вторых, посещаемость фильмов, в которых нет матюгов, она несопоставима с фильмами, которые выпускаются без цензуры. То есть там разница в посещаемости на порядки. Грубо говоря, если фильм в моем переводе и в дубляже, то разница, если вообще никакой рекламы нет, то народу придет в два раза больше на фильм в моем переводе. Если с рекламой все нормально, то рекорд у меня был в 13 раз больше приходит людей. Естественно, кинотеатр заинтересован в показе подобного фильма. Ну, а если это просто, так сказать, фильм и просто перевод, ну, придет там, ну, на 20-30% больше. Есть ли смысл заморачиваться? Кинотеатрам это не интересно. Они подобное просто не берут. Если ты думаешь, что я не пробовал, это заблуждение. Это никому не интересно и не надо. В результате не интересно и мне. Фильм «Long Survivor» с Уолбергом про операцию «Red to Wings». Как, по вашему мнению, следовало поступить в данной ситуации военным? По уставу немедленно убить всех, кто заметил группу на выходе. Все, никаких других способов нет. Видели фильм «Москва на Гудзоне» с Робином Уильямсом? Конечно. Какое ваше мнение о нем? Ну, редкий американский фильм, где про иммигрантов показано так достаточно правдиво. Мне он показался слегка антисоветским, или я просто чего-то не понял. Ну, когда человек открывает холодильник, а там водка лежит рядами и больше ничего нет. Ну, антисоветский это фильм или нет? Естественно, антисоветский. Американские граждане ненавидят Советский Союз и боятся его. Они ненавидят Россию и боятся ее. Не потому, что мы плохие, а потому, что американская пропаганда десятилетиями транслирует в мозги американцев ненависть к России, к русским, к Советскому Союзу, ко всему, что происходит на нашей территории. Но, повторюсь, как фильм про иммигранта, на мой взгляд, хорош. Достаточно правильно показано. Что он там приобрел, убежав-то? Что приобрел? Ничего. Ровным счетом ничего. В чем смысл был? Не знаю. Как вам фильм «Ирландец»? Ну, на мой взгляд, неплохой такой. Твердая четверка. Если мы про одно и то же говорим. Где Титпула, «Ирландец», да? Неплохой. Как вам сериал «Гражданин начальник»? Не смотрел. Даже название меня бы отторгло от просмотра. Поддерживаете какие-либо связи с Андреем Николаевичем Кочергиным? Ну, время от времени пишу смски. Было бы интересно увидеть его в разведопросе. Во второй половине сентября постараюсь заманить. В предыдущих видео вы говорили, что у группы «Сабатон» есть хорошие песни. В частности, «Панзеркампф». Хорошая песня. Доводилось ли вам слышать творчество итальянской группы Dark Lunacy, которая исполняет песни о событиях Великой Отечественной? Нет, никогда не слышал. Как считаете, это коммерческий, политический ход? Понятия не имею. Вполне может оказаться, что людям нравятся такие песни. Вопрос про сбор средств на «Сопрано». Стоит ли ждать 6-й сезон в вашем переводе? Или будут просто ликбез-ролики о тонкостях бандитской жизни в Соединенных Штатах? Ждать надо до 2 половины сентября. Когда закончится отпуска, тогда все увидишь. Варлама Шаламова надо изучать в школах? Какая разница между ним и Солженицыным? Ну, как явление нашей литературы, безусловно, надо, конечно. Какая разница между ним и Солженицыным? Ну, оба, по всей видимости, проходили по категории «враги народа». То есть Варлам Шаламов был открытый троцкист, то есть хотел свержения государственного строя и продолжения гражданской войны. Ну, а Солженицын был трус, писал доносы с единственной целью оказаться в лагере в конце войны. При этом, где сидел Шаламов, мне сказать сложно, я не интересовался. А Солженицын весь срок отбывал на придурочных должностях. То есть там, куда его могла назначить оперчасть. Он же стукачом в лагере был, Солженицын. Поэтому он никогда не работал, ничего не делал. Получал посылки с пряниками и шоколадом, книги ящиками, читал, ничего не делал, но рассказывал об ужасах гулагов. Ну, разница, на мой взгляд, серьезная. Изучать надо. Педагоги нормальные нужны, которые совершенно спокойно смогут рассказать детям. Вот, посмотрите, как, на что был использован художественный талант троцкиста Шаламова. Например, на оправдание власовцев и бандеровцев, которые, перебив караул, люди, севшие в лагерь за измену родине, за то, что взяли в руки оружие и убивали наших соотечественников, они справедливо осуждены и посажены. Эти люди, перебив лагерную охрану, убежали. Для Шалабова это герои. Ну, раз для него вот это вот герои, ну, у меня лично есть крупные сомнения в том, насчет того, насчет всего остального, что написано Шаламовым. Как относитесь к деятельности Михаила Васильевича Попова? Никак не отношусь, я не знаю, кто это. Есть ли в планах разведопрос с Игорем Пыхаловым? Не знаю. Как отдыхаете, восстанавливаете силы? Сплю. Иногда езжу в отпуск. Как думаете, есть ли разница в упражнениях для развития памяти? Нет. Они все одинаковые. Например, если я буду делать упражнение, скажем, запоминание последовательности или комбинации чисел, не будет ли так, что я буду хорошо запоминать только цифры? Или память есть память, и неважно, каким методом ее тренировать. В основе тренировки памяти лежит ровно один метод. Метод так называемых зрительных ассоциаций. То есть любые нуждающиеся в запоминании, любая нуждающаяся в запоминании информация представляется в визуальном виде. Те же самые цифры. Например, 2 – это там лебедь, гусь, да, вот там шея, голова, туловище. С чем у тебя ассоциируется? Единица – это кол, как ты понимаешь. Ну, например, тебе надо запомнить 12. Ты берешь кол и пробиваешь им лебедя. Это получается 12. Таким образом запоминается. Дело тут не в цифрах, как ты понимаешь. Дело в кольях и лебедях. И если у тебя вот это самое воображение как следует натренировано, а тренировка памяти – это в первую очередь тренировка воображения. Вот это вот образное мышление, когда у тебя там мега-дворцы, жуткие взрывы и прочее, прочее. Яркие, запоминающиеся события. Если оно натренировано, то разницы нет. Что ты запоминаешь? Цифры, даты, телефоны, тексты, еще чего-то там. Никакой разницы нет. Там есть некоторые, так сказать, аспекты, что вот цифры удобнее запоминать вот так. Карты из колоды, когда там 52 штуки бросают, вот так. Когда в карты играешь, считаешь выходящие карты и понимаешь, что осталось на руках у соперника по-другому. Там есть тонкие аспекты, но, как правило, как ты понимаешь, любое мастерство – это и есть внимание к мелочам. А так техника в базе, она вся одинаковая, абсолютно вся. СССР существует сегодня, прекратил существование в 1991 году. Или его сегодня снова создадут. Русские долго пахать на дядю не обучены. Ну, ты не обольщайся там своими выдумками про русских. 70% населения РФ осуждает освобождение Васильевой по УДО. Ну, то есть, какой дать Васильевой срок? Надо спросить у населения, да, не у судьи. Освобождать Васильеву или нет, надо спросить у населения, а не у судьи, да? Поделись. А зачем тогда нужны судьи? Нужна ли оценка действий судей населением? Они же независимые. Вы же все хотели, чтобы судьи были независимы. Чтобы им нельзя было позвонить из обкома, из парткома, из месткома. Нельзя было позвонить судье и надавить на него, как на члена коммунистической партии. Призвать его к совести, там еще что-то. Все же хотели, чтобы суд был независимым. Вот он независимый. Вот он независимо принимает решение. Васильева преступница или эффективный сотрудник? Я материалы уголовного дела не видел. Это важно. Но раз посадили, по всей видимости, преступник. Что произошло? Суд выпустил Васильеву. Демократический независимый суд выпустил Васильеву. Сдала подельников? Поздно уже. Согласилась сотрудничать? Поздно уже. Или это специально, чтобы вызвать недовольство? Вот здесь уже более, так сказать, здраво. Говорят, рейтинг президента Путина после освобождения Васильевой упал на 6%. Было 86%, а стало 80%. Ну, в этом вижу, так сказать, основное предназначение данного действия. Ваше мнение по поводу УДО Васильевой, кому это выгодно? Я к этому отношусь резко отрицательно. Вор должен сидеть в тюрьме. Статьи должны по этому поводу ужесточаться. В моем понимании за преступления подобного рода должны проводиться конфискации всего имущества, нажитого, так сказать, вот в период работы в известных организациях, а также имущество должно изыматься у всех родственников близких, на которых оно могло быть записано. Как вы думаете, повлечет ли освобождение Васильевой гражданские протесты? Сможет ли враг использовать это в своих деструктивных целях? Ну, естественно, это будет использовано. Гражданские протесты повлечет или нет, не знаю, но как повод для гражданских протестов будет использовано непременно. Именно для этого, я считаю, ее и освободили. Будет ли история Руси с Борисом Витальевичем? Борис Витальевич во второй половине сентября проявится, там решим. Знакомы ли вы с серией игр Metal Gear Solid? Ну, в общем, да. Как относитесь? Отличные игры. Одна из немногих игр, где русские не показаны злом, а все зло идет от американцев. Бывает что. Какова судьба проекта Хобот? Стоит. Все так же планируется выпускать частями или грядут изменения в связи со столь долгой задержкой? Камрад, «Хоббит» вышел, если я правильно помню, 4 года назад. Да, 4? 3 в 2012 году. В 2012? Да. Ну, почти 4, да, года назад. 3 года никого что-то не волновало. Изготовление перевода во второй половине сентября пойдет заново. Сделали плохо, сделали неправильно, надо делать как следует. Найти людей, которые способны это делать, не сильно просто. То, что присылают желающие принять участие, получается откровенная дрянь. дрянь производить, желания нет. Ну вот люди нашлись. Во второй половине сентября жди. Сопрано, вы только перевод делали или еще и озвучивали? Я же не знаю, что тебе ответить, мой юный друг, просто Антон. Ты не пробовал слушать? Там за кадром я говорю. Не пробовал слушать, нет? Показы, переводы агенты Анкл и омерзительная восьмерка планируются. Агента Анкл благополучно показали без меня. Омерзительную восьмерку благополучно покажут без меня. Матом в кинотеатрах ругаться запретили. На этом показы фильмов в переводе Гоблина в кинотеатрах благополучно закончились. Купчино или Московский район, куда все Купчино поссать ходит, Лиговский проспект. Срочник в карауле убил двоих срочников и офицера, двоих ранил, убил себя. В чем причина? Ну, может, псих больной. Может, девушка ушла к другому. Может, бабушка умерла, в отпуск не отпустили. Может, в казарме набили морду. Может, анально изнасиловали. Что угодно может быть. По мне так военкомат виноват. Ну, если ты дурак, безусловно, да, виноват военкомат. Дедовщины-то сейчас нет, по себе сужу. Ну, только малолетний дебил судит о происходящем вокруг по себе. Ты малолетний дебил? Если нет, я тебе объясняю, что люди бывают разные, места бывают разные, обстоятельства бывают разные, вообще все бывает разное, не имеющее никакого отношения ни к тебе, ни к твоему, безусловно, богатейшему жизненному опыту. Или как рядовой Куча, опять же военкомат вина. Как познакомились с Кочергиным? Что вас связывает? Когда новые проекты с Андреем Николаевичем? Повесил заметку про книжку «Мужик с топором», если я правильно помню. Книжка Андрея Николаевича была. Андрей Николаевич зашел в гости. Так и познакомились, собственно. Потом делали несколько выпусков в рамках проекта «Ядовитые гуси». Было интересно и весело. Новые проекты вот во второй половине сентября нападу на Андрея Николаевича. Если он захочет побеседовать, то побеседуем. Поделитесь опытом использования зубных имплантов. Нравятся или нет? Не тревожат ли? Что лучше, мост или имплант? Ну, нравится или нет, комрад, не могу сказать. Нравятся тебе твои зубы или нет? Я их как-то не ощущаю. Не тревожат ли? Нет, не тревожат вообще никак. Никакого их присутствия не ощущаю. А что лучше, мост или имплант? Естественно, имплант. Мост – это то, что делали до того, как появились импланты. Вот тебе вставят какой-нибудь вот отсюда, вот до сюда. Это точно чужеродное тело. Даже когда ты к нему привыкнешь, то слюноотделение во рту все равно другое. И вот он не есть хорошо. Импланты лучше. Существует список книг, если не изменяет память, 100 книг, рекомендуемых к прочтению Сергеем Кургиняном. Можно вот такой же список, только с фильмами всех времен и народов. А то мало ли, может, чего пропустил. Ну, наверное, можно, но я таким никогда озабочен не был. Муж работает в школе, жалуется на современных детей. Говорит, очень плохая память, что практически никто не читает книг. Как думаете, почему так происходит? Ну, оглупение населения, оно идет семимильными шагами. Родители книги не читают, детям не советуют, в школе не особо-то и требуют. Зная, так сказать, ситуацию. Они в игрушки в компьютерные играют. Им это гораздо интереснее. Если родители никаких действий не предпринимают, то педагогу этого не забороть. Как относитесь к книге «Марсианин»? Никак не читал. Будет ли фильм хорошим? Да откуда ж я знаю? Ты чего, ёлы-палы? Мешает ли вам и в вашей дружбе с Борисом Витальевичем его ортодоксальный коммунизм? Как ты представляешь нашу дружбу с Борисом Витальевичем вообще? Ты думаешь, мы непрерывно общаемся про коммунизм, что ли? Я не знаю. Ну, если Борис Витальевич, с твоей точки зрения, ортодоксальный коммунист, то меня, например, точно так же, как его, выращивали коммунисты. Это были прекрасные люди. Прекрасные со всех точек зрения. Умные, честные, хорошо воспитанные. Я, возможно, получился не такой, когда меня звали вступить в коммунистическую партию еще при советской власти. Я туда не вступил ровно по одной причине. Потому что лично я считал себя недостойным состоять в рядах КПСС. Недостойным. Лично я себя считал. Потому что те люди, те коммунисты, с которыми общался я, были людьми мега достойными. Ну, вот они меня воспитывали. Как ты думаешь, это на меня наложило какой-нибудь отпечаток на мое мировоззрение, на мое отношение к происходящему вокруг? Я тебе страшное скажу, оно сформировало меня как личность. И потому то, что говорит Борис, оно мне близко. Но с единственной разницей. То есть Борис, в моем понимании, это не есть, так сказать, истина. Борис считает, что коммунизм, он, грубо говоря, возможен. А я считаю, что граждане вокруг в масти такие сволочи, что с ними хорошего коммунизма не построишь, с ними даже плохой капитализм не построить. И на это надо очень много времени, очень серьезное воспитание населения, и только тогда что-то там может проклюнуться. Учитывая его неприятие многих людей, с которыми вы общаетесь. Ну да, Борис многих людей не любит. Не любит он их. Совершенно обоснованно, ибо точки зрения у него суровые и серьезно подкрепленные. Ну, что я могу с этим сделать? Ну, вот он не любит. Я тоже многих люблю. Не люблю. Ну, что? Кого-то мы не любим вместе, кого-то по отдельности. Нет, никак не мешает. В частности, его комментарий к разведопросу с Николаем Викторовичем. Ну, Николай Викторович – общественный деятель, политик. Николай Викторович четко знает, что часть публики относится к нему положительно, часть публики относится отрицательно. Точно так же, например, как ко мне. Есть люди, которые меня, так сказать, обожают, и есть люди, которые меня ненавидят. Ну, что с этим можно сделать? Ну, можно только воспринимать как данность. Да, жизнь устроена вот так. Ну, мешает это моей дружбе с Борисом Витальевичем, ну, в ряде аспектов. Я Борису Витальевичу рекомендую придержать коней. Не стоит вот так вот резко заходить там на грани, так сказать, оскорбления. Ну, где-то Борис Витальевич со мной соглашается, а где-то нет. Ничего с этим поделать не могу. Мешает ли это? В отдельных аспектах – да. Но не настолько, чтобы я об этом там глубоко задумывался и публично рассказывал. Вы в одном из выпусков обещали сделать видео про гиревой спорт. Стоит ли ждать? Да, стоит. Сделаем. Можно ли параллельно и полноценно заниматься развитием своего бизнеса и воспитанием ребенка? Нужно. Хочешь ты этого и не хочешь, надо этим заниматься. Как вам удавалось сочетать эти два важных дела? Собственный бизнес я начал развивать. Если мне не изменяет память, по-моему, в 98-м году, когда моему ребенку было 17 лет. Я считаю, что к тому времени я его уже воспитал. В разных странах есть практика сортировки мусора в разные контейнеры. Знаете ли вы, что в нашем городе такое тоже есть? Нет, не знаю, не встречал. Занимаетесь ли сами сортировкой и сдачей вторсырья на переработку? Нет, у меня помойка рядом стоит, я туда все в куче выкидываю. Сделают разные, так сказать, эти самые, ну, буду выкидывать в разные, мне не трудно. Как вы относитесь к творчеству блогера Алексея Экслера? Никак не отношусь. Вот есть люди, творчество которых меня абсолютно не интересует. Например, писатель Акунин или писательница Улицкая. Люди бесконечно далекие от меня. Ни мысли Акунина меня не интересуют, ни действия, ни высказывания. Ничего меня в Акунине не интересует абсолютно. Еще меньше меня интересует Улицкая. Ну, творчество Алекса Экслера тоже от меня далеко. Это не говорит о том, что все трое, они плохие. Если они интересны другим людям, на здоровье, ходите, читайте. Лично я к Алексу Экслеру не хожу и не читаю то, что он пишет. Время от времени притаскивают какие-то линки там на форум, в комменты. А, типа, вот, посмотри там. Ну, схожу, посмотрю. Раз, два, три в год. Все. Больше я ничего не вижу и ничего не знаю. Мне это не интересно. У вас много общих тем. Кинорецензии. Я не читаю кинорецензии. С моей точки зрения, мне, лично мне, достаточно посмотреть кино самому. Кинорецензию я могу написать сам. Скажи, пожалуйста, зачем мне, взрослому человеку, читать кинорецензии непонятных мне авторов? Знаешь, вот есть такой кинокритик Андрей Плахов. Он кинокритик. Вот книжки Андрея Плахова я покупаю и читаю, потому что он про кино знает то, чего не знаю я. И лично мне это интересно, почитать то, что пишут люди, которые разбираются в предмете гораздо глубже. А Алекс Экслер такой же зритель, как и я. Он не киновед, не кинознаток, понимаешь? Он такой же зритель, как я. Что он там напишет-то такого, чего я не знаю? Например, я знаю английский язык относительно, а Алекс Экслер не знает. Что он может понять глубже меня? Ну, посмотрел человек кино, написал, что он его посмотрел и что он про это думает. Ну, я тоже посмотрел и тоже написал, что я про это думаю. И что, зачем мне читать-то? Обзоры гаджетов, ну, на здоровье. Книги, обратно на здоровье. Кулинарная тема, и еще раз на здоровье. Какая связь? Почему я этим должен интересоваться? Мне непонятно. Я, например, не интересуюсь творчеством Макаревича, несмотря на то, что у него аж на центральных каналах идет какой-то там смак или шоу. Неинтересно мне ни творчество Макаревича, ни сам Макаревич, ни песни Макаревича, ни кулинарные передачи Макаревича, ни книги, которые написал Макаревич. Ничего не интересно вообще. Как я к ним отношусь? Никак не отношусь. Мне это неинтересно. Как в Новосибирск съездили? Как Сибирь приняла? Ну, ездил, по-моему, в 2012 году или в 2011. Отлично ездил, отлично приняла. Знакомы ли с творчеством Захара Прилепина? С публицистикой. Как оно вам? Отличная публицистика. Как вам сам товарищ Прилепин? Лично не знаком. Нет, вру, знаком. Но поручкались, пообщаться не удалось. Можно ли надеяться на разведопрос с ним? Не знаю. Все живут в Москве, а я живу в Питере. Прыгали ли вы с парашюта? С парашюта не прыгал. С парашютом прыгал. Если да, как ощущения? Ну, бодрые. Пробовать никому не рекомендую. Только если надо. Почему в фильме номер 44 полковника называют генералом? Откуда ж я знаю? Так написано. То есть, полный дебил. Писал, дебилы снимали кино для дебилов же. Как считаете, где более престижное и качественное высшее образование, в России или за границей? Почему? Ну, как ты угадаешь? Наверное, если ты собираешься дальше функционировать за границей, то лучше получать образование за границей. Потому что оно там надо. Ну, например, доктор, да, вот ты доктор получил в России образование, приехал в Израиль, как это обычно бывает. А там другие методы диагностики, которые надо заново учить. А там другая фармацевтика совершенно, которую заново надо учить. Там другие способы лечения заново надо учить. То есть надо сначала переучиться, сдать опять экзамены и... тогда приступать к врачебной практике. Хорошее высшее образование в России, хорошее, конечно, только там непригодное. Поэтому, если хочешь работать там, ну, наверное, лучше получить там. А если хочешь работать здесь, наверное, лучше здесь. Сами бы отдали сына за границу учиться, если бы была возможность. Нет, не вижу в этом никакого смысла. Есть ли возможность записать разведопрос с внуком Иосифа Виссарионовича Джугашвили Евгением Яковлевичем? Я живу в городе Санкт-Петербурге. Всех остальных, что я за свой счет всех возить буду? Вы что вообще такое говорите? Медиамосты нет. Меня в настоящий момент не интересуют. Будет ли продолжение ядовитых гусей с Кочергиным? Захочет Андрей Николаевич? Будет. Не захочет? Нет. Когда будут говяжьи стейки на гриле? Новом гриле, а не в яйце, где смерть Кощеева. Вторая половина сентября. Как по-вашему должен... Кто, по вашему мнению, должен написать учебник истории для школы? Ну, специалист, историк, наверное. Как он должен выглядеть? Красивый должен быть. Понятно, что такие персонажи, как Александр Исаевич, должны упоминаться там только как враги русской цивилизации и народа русского мира в целом. Ну, наверное. Будут ли еще разведопросы с Николаем Стариковым? Если Николай Викторович захочет, будут. Смотрели фильмы «Черное море» 2014 с Джудом Лоу и «Последний ужин» с Кэмерон Диас? Нет. При создании фильма работает много умных людей. В фильмах частенько бывают технические и логические глупости. Специалисты в процессе работы их видят однозначно еще на этапе сценария. Как думаете, почему не исправляют? Ну, потому что это абсолютно неважный, так сказать, момент для истории, которую рассказывают кино. В основном-то речь всегда про ляпы. Типа сидят два человека за столом, у них там по стакану чая, и вот они там отпивают, и по ходу диалога чая то вот столько, то вот столько, то вот столько, то вот столько. Ах, какой ляп! Это не ляп, это вот диалог пока снимали, а потом, когда монтировали, тут отпили, там отпили, это переставили, туда переставили. Это, так сказать, неизбежные следствия технологических процессов. Ну, если человек в кино видит, ну, на мой взгляд, как? Ну, забавная, так сказать, особенность, никак не влияющая на восприятие истории. Есть, была такая группа, да и сейчас есть, группа Deep Purple. Есть у нее такой альбом, называется «Fireball». А там есть такая песня, называется «The Mule», то есть по-русски «Мул». В этой песне, когда ее записывали, там очень сложная партия ударных, и когда ее записывали, записывают в несколько приемов, режиссер звукозаписи нечаянно стер кусок партии ударных, а ударную установку уже упаковали и отправили на гастроли. И тогда арендовали другую остановку, притащили, и гражданин Пейс настучал заново. Там слышно в песне, что вот здесь стучат одни барабаны, а вон там другие. Ну, слышно, как правило, вот сейчас вот я рассказал, и толпа народу бросится слушать. Но слышно это не всем, внимание обращают не все, и на песне, поверь, это никак не сказалось абсолютно. Точно так же и здесь. Доводилось ли встречать в жизни бабок-целительниц и прочих колдунов, так сказать, лично? Да, неоднократно. Каково ваше отношение к подобному роду деятельности и практикующим гражданам? Ну, они многим помогают. Медицина говорит, что 85% болезней – это психосоматические болезни. То есть, когда ты психологически страдаешь, так скажем, от чего-нибудь, а состояние психики отражается на состоянии организма, и в результате ты заболеваешь. Вместо того, чтобы все время быть радостным, веселым, так сказать, позитивным, ты в мрачной тоске, и от этого ты болеешь. А вот пошел к знахарю, тебе расскажут, что знахарь хороший, он тебя поленом волшебным потрогает, и это полено тебя вылечит. Вылечит психику, ты станешь бодрее, ибо уверовал. А значит, подтянется к исправлению организм. Работает? Работает, безусловно. Ну, психотерапия, она примерно на этом и построена. То есть, там не сказать, что методы шарлатанов, там, знахарей и гадалок используются. Ну, отчасти, да, похоже. Помогает, помогает. Там другое. Понимаешь, что люди верят подобным балбесам. И в результате, вместо того, чтобы... И там шарлатанов достаточно, как нетрудно догадаться. И в результате ряд граждан, вместо того, чтобы бежать, например, в онкологию, они идут к знахарям. А время идет, а дальше лечение уже проводить бесполезно. Кто в этом виноват? Ну, понятно, знахарь. В так называемых цивилизованных странах, типа США, подобная медицинская, в кавычках, деятельность запрещена. Тебя в тюрьму посадят за подобную деятельность без медицинского диплома. Давно следила за вашими обзорами игр, посмотрела два обзора игр от Blizzard. С нетерпением жду последний, третий. Он будет до или после Близкона? Не знаю. Не знаю. Не могу сказать. Как относитесь к ситуации в стране, когда здоровый работающий платит за лечение больного тунеядца, алкаша и т.д., а сам, попадая в тяжелую ситуацию, не удостаивается бесплатной медицинской помощи на современном уровне развития технологий в полной мере? Но процессы десталинизации и десоветизации работают в полную мощь. Я к этому отношусь отрицательно. Сколько на турнике подтянуться сможете? Не знаю, комрад. Это было так давно, что уже и не вспомню. В 92-м году подтягивался 11 раз. Читали ли историка Ключевского? Да. Как он вам? Ну, как Ключевский и Ключевский, как он мне? Ты требуешь, чтобы я определил исторические способности Ключевского? Ну, я несколько другими областями занимаюсь. Для своего времени, ну, наверное, неплохо было. В настоящий момент воспринимается как, по большей части, как литература, а не как история. Откуда к вам в выпуске приходят историки? Вон там, через дверь. Где вы их находите и как? Лично знакомые. И Егор Яковлев, и Борис Витальевич Юлин, и Баир Иринчеев. Все лично знакомые. Интересует, как прокрался Борис Юлин. Но мы с ним много лет знакомы. То есть трудились оба над созданием компьютерных игрушек. Там и познакомились. То есть я не сильно тогда знал, насколько Борис силен в истории. Вот. Что думаете о психическом здоровье Юрия Нестеренко? Я не знаю, кто это такой. Будете ли принимать участие в международной фотовыставке, приуроченной ко дню освобождения Донбасса от фашизма? У меня нет фотографий, которые подходили бы для такой выставки. Почему русских убивают только на Донбассе, а не в Харькове, Днепропетровске или Запорожье? В смысле, почему украинская армия расстреливает из артиллерии и установок залпового огня только Донбасс, а не Харьков, Днепропетровск или Запорожье? Или почему тебе не рассказывают о том, кого и где хватает, пытает и убивает СБУ и нацистские организации? Ну, почему? Странный вопрос. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и мире хотелось бы узнать подробнее о том, как строилась экономика в СССР. Я не экономист. В связи с удорожанием доллара цены на технику ползут вверх в необъяснимых пропорциях. Свое производство, йотафоны из корейских запчастей, лады с коробкой автомат, французские с итальянскими компоненты, смешно называть своими достижениями, и все это неконкурентоспособные вещи, по крайней мере, в таком соотношении цена-качество. Думаете, годика 2-3 потерпим, а потом расцветем, как Япония или как? Ну, перво-наперво надо сказать спасибо либерализму, демократии, свободе слова, гласности, перестройке и все остальное. Главная задача была уничтожить советскую промышленность. Нам Чубайс про это рассказал. Ну вот, они ее уничтожили. Поэтому с вопросами с этими правильно обращаться не ко мне, а к Чубайсу, например. На встрече в Новосибирске можно будет подойти подписать книги? Наверное, да. Будут ли разведопросы по поводу... Не знаю, комрад, у меня нет планов разведопросов на 3 года вперед. Что будет, то и будет. В каком возрасте вы осознали простую мудрость, что воспитывать ребенка возможно и нужно лишь личным примером? Не могу вспомнить. Согласны ли вы с тем, что роль мужчины в семье, ну, папа меня воспитывал исключительно личным примером. Он человек был неговорливый, не особо-то разговаривал. Ну, как-то так. Оно с детства, наверное, как себя вести надо и как это воздействует на детей. Вы согласны с тем, что роль мужчины в семье в воспитании детей определяющая? Ну, конечно. А женщина не способна, как правило, дать гармоничное воспитание ребенку, делая это в одиночку. Роль мужчины в семье, так сказать, в традиционном обществе, например, да, определяющая. Езжай там на Кавказ, в Среднюю Азию, посмотри, сколько там мужиков ходит с младенцами на руках, мужиков. Вот он вышел на улицу, с ним ребенок, сын, он его везде с собой таскает. В России я такого не вижу вообще. То есть, если он вышел, то вышел он пиво попить с друзьями, детей при этом нет. Мама не разрешит ребенка таскать к алкоголикам. Определяющее, ну, не знаю, в чем определяющее. По-моему, женщина ребенком по определению занимается гораздо больше, чем мужчина. Или, может, вокруг тебя знакомые папы там проверяют у детей уроки, там, выходные посвящают детям, еще что-то. Ни рыбалки, ни футболу, ни пиву, не знаю. Гармоничная женщина не способна дать гармоничное воспитание ребенку, делая это в одиночку. Два родителя должно быть. Два. Причем тут неспособность женщины, если нет одного родителя. Недавно на экраны вышел сериал «The Making of the Mob New York», рассказывающий о криминальной империи знаменитого гангстера-счастливчика Лучана. Бандита! Нету там никаких гангстеров, там бандиты. Лаки Лучано был бандит. Бандит. Также считающегося отцом современной организованной преступности в Америке. Скажите, видели ли вы его? Нет. Если да, то понравился ли он вам? Насколько он правдиво рассказывает об ОПГ Нью-Йорка? Да, блин, про эти ОПГ написано уже черти сколько. Ну, наверное, правдиво. То есть, поскольку факты общеизвестные, победил в Костеломарской войне, подмял всех под себя, продумал, наладил, устроил. Что там нового может быть, комрад? Наверное, правдиво. Как относитесь к хоккею? Нормально. Часто посещаете игры? Вообще не хожу. Уверенно ли катаетесь на коньках? Блин, с детства не стоял, не знаю. Когда будут ролики про «Сопрано»? В конце сентября. Вторая половина. Стоит ли ждать шестой «Сопрано» в вашем переводе? Не гони коней. Сделаете на сайте систему оплаты за переводы? Нет. Как считаете, авторитет отца в семье изначально непрекословен или все-таки авторитет надо заслужить в глазах детей? Ну, какой отец, такой у него и авторитет. Будет ли опубликован шестой сезон «Сопрано»? Не гони коней. Жду сюжет про Гири. Будет. Что бы вы посоветовали человеку, разочарованному в себе и всей своей предыдущей жизни? Работать так, чтобы головы было не поднять, чтобы мысли о всякой херне в голову даже не приходили. Ваше отношение к сериалу «Ментовские войны»? Не смотрел. Как считаете, есть ли в российском правительстве достойные преемники Путина? Наверное, есть. Я в правительстве не состою, не знаю. Или у нас только одна кандидатура в лице Медведева? Правильно понимаю, это достойный преемник с твоей точки зрения? Мне там так не кажется. Как вам Медведев как президент? Никак. Как не нарваться на преступников, как на обычных гопников, так и на серьезных парней? А где ты с ними сталкиваешься, комрад? Вот до сегодняшнего дня где ты с ними сталкивался? Расскажи. Что делать, если все-таки нарвался, чтобы свести проблемы к минимуму и тем более избежать безвестной могилки в парке? Ориентируйся на опыт передовых стран, например, США, где рекомендуется всегда носить в кармашке двадцатку баксов. Когда к вам подойдут с пистолетом к голове или с ножом к горлу, немедленно отдать двадцатку, тогда вас пожалеют. такие рекомендации для населения самой на свете демократичной и свободной страны Соединенных Штатов Америки. Действуй так же, не пропадешь. Где-то в комментах прозвучало, что мы не представляем, чем было появление альбома Deep Purple in Rock для советских детей. Расскажи, как ты впервые познакомился с творчеством группы и твои впечатления. Также про Led Zeppelin, если можно. Музыка в Советском Союзе была специфическая. То есть вот этот... Там не было так называемых рок-групп, там были вокально-инструментальные ансамбли. Обращаю внимание, вокально стояло на первом месте, они все умели петь. То есть пели они хорошо. Музыка была, не сказать вторичной, но не занимала такого главенствующего места, как вот в творчестве группы Deep Purple и Led Zeppelin. А поэтому, ну, послушай там какие-нибудь Самоцветы, Пламя, Семя, Вымя, Племя, Знамя и прочих. Послушай, оно вообще не похоже на группу Deep Purple. Альбом In Rock — это было первое, так сказать, произведение хард-рока, которое, не знаю, гремело на просторах страны просто не знаю как. Тогда пластинок не продавали, все друг с друга переписывали с магнитофона на магнитофон. Впечатление производило, как удар веслом по башке. Это настолько отличалось от того, что было вокруг нас, что даже не знаю, как описать. Группа Led Zeppelin, она несколько другая. Там, как бы это сказать, музыка поумнее, половчее, она более специфическая. Поэтому такого безумного распространения, как Deep Purple, на просторах Советского Союза не имела. Впервые познакомился, ну как, у меня был старший брат, и сейчас есть, на 5 лет меня старше. Он слушал, а я сбоку был. Мне это не нравилось, вот эта музыка, я был маленький совсем, когда она, ну как маленький, какого он там, 71-го, 72-го, 73-го года. Брат, естественно, как положено, подростку любил это слушать громко. Я от этого жестоко страдал, выл, требовал выключить. Старший брат меня как-то раз закрыл в туалете, я там горько рыдал от того, что такое жестокое нарушение моих прав. Брат притащил магнитофон, записал мой вой, как я там рыдаю в сортире от горя, что брат не выключает Deep Purple in Rock. Потом этот вой мне включал регулярно, это крайне положительно на меня подействовало. Больше я не выл, к музыке пристрастился, за что старшему брату спасибо. Считаете ли вы, что Россия утратила суверенитет в 91 году? Ну, отчасти, да. Перешла, так сказать, под колониальное управление. Если вдруг станете президентом России, какие должности предложите Дементию и комраду Берсу? Дементий будет главный по зеленому яйцу, а комрад Берс по игрушкам. Что думаете про Нестора Махно и его деятельность? Я такие вопросы понять не могу. Была революция, была гражданская война. В ходе гражданской войны на территории страны орудовало бесчисленное количество банд, одной из которых руководил Нестор Махно. Руководил успешно. Толковый был Нестор. Смотрел когда-то отечественный сериал про него. Я не смотрел, я эти помои нынешние стараюсь не смотреть. Что делать? Работать. Как быть? Обратно работать. Расскажите свои мысли по поводу надвигающегося экономического кризиса. А что рассказывать? Ну, надвигается, скоро грянет. Готовься. Тушняк, схроны, все как надо. Чем мы, как обычные люди, можем... Что мы, как обычные люди, можем предпринять для уменьшения его действия? Ничего. В связи с последними событиями на мировой арене у населения проснулся необычайный интерес к мировой политике и истории в целом. Это, комрад, только у тебя и вокруг тебя. За собой заметил, что лопатить горы политической и исторической информации не является полезной для меня деятельностью. Жизнью надо заниматься, семью заводить, улучшать рабочие показатели, обустраиваться в реальности. Полностью с тобой согласен, комрад. Трезвейший взгляд. Надо заниматься семьей, жизнью, улучшать рабочие показатели, повышать образование и обустраиваться в реальности. Это главное, чем должен заниматься мужчина. Стоит ли тратить на это время? На мировую арену и историю интересоваться следует, да. То есть в свободную минуту почитать хорошую историческую книжку — это не резон, как ты понимаешь, не Солонин какой-нибудь. Хорошую почитать надо, да. Как там ваши ивы? Растут, отлично. Растут ли огурцы? Двое сдохло, а так да. Будете сажать помидоры? Так посажены, вчера только жрал. Отлично. Вы читали книги Карнеги? Да. Что полезного оттуда узнали для себя? Что-то используете? Ну, я уже взрослый читал. Полезного там нет, там, ну, в смысле, нет. Там просто в одной куче изложено и достаточно ловко скомпилировано. Что-то используете? Ну, меня родители вежливо воспитывали, поэтому там никаких открытий для себя я там не нашел. Вообще подобная информация полезна с вашей точки зрения? Безусловно, полезна. А как же? Хотя бы ознакомься с тем, что люди раньше думали и как они это думали. Можно ли для себя что-то взять? Конечно, можно. Многое. Полезные книжки. Читай смело. Перспективы национал-социализма в России. Я думаю, что всех нацистов надо давно того. Помните ли вы 5-й съезд Союза кинематографистов, прошедший в 1960 году, который многие считают началом распада Советского Союза? Да уж явно не от Союза кинематографистов Союз распался, ну чё уж вы. Именно после него в кино слабо стала работать цензура, и уже через год на экраны стали выходить фильмы с явным антисоветским душком. До этого с антисоветским душком стали все СМИ. А кино, оно уже, поскольку дольше делается, дольше выходит. В итоге страны нет, а кинематографа того уровня тоже. Когда будут наказаны предатели? Да никогда. Как развить чувство юмора? Что для этого нужно, кроме практики? Ничего. Читай смешное, рассказывай смешное, слушай смешное. Comedy Club какой-нибудь включи, да посмотри. Умирать страшно, а придется. Иногда так жутко становится, что мочи нет. Как жить с этим знанием? Ну, ты можешь от него избавиться, нет? От этого знания? Нет. Себе на пользу, так сказать, переведи. Живи каждый день, как в последний раз. Тогда тебе будет счастье. Как относитесь к историку Эдварду Радзинскому? По-моему, Эдвард Радзинский драматург, а не историк. И занимается в истории драмами, то есть сам лично драматизирует те аспекты истории, которые считает нужным драматизировать. Вот этим занимается Эдвард Радзинский. Выглядит, на мой взгляд, очень смешно. Я, когда его завывание слушаю, восторг души, слов нет. Но многим нравится, мне нет. С какой целью президенты стран наведываются в Ватикан к Папе Римскому? Ну, Папа Римский имеет огромное влияние на страны, где католическая религия, так сказать, имеет место быть. Огромное влияние. С этой целью и наведываются. Папа может быть, так сказать, буфером для обмена там мнениями. Если напрямую нельзя, например, обратиться к президенту Франции, то можно шепнуть на ушко Папе Римскому, Папа Римский скажет президенту Франции, и так наладятся нужные вещи. Владимир Владимирович не является исключением. Но было бы странно, если бы старый шпион Владимир Владимирович был в данном плане исключением. Про идеологию не ясно. Вы сильно страдаете от ее отсутствия? От отсутствия идеологии страдает страна. Ну, а вместе с ней, по всей видимости, и я. Если под словом «страдание» ты подразумеваешь, вою ли я по ночам, грызя подушку? Нет, не вою, подушку не грызу. Но окружающая действительность при наличии идеологии могла бы быть лучше. Тут, опять-таки, возвращаясь, рассказы о том, что у нас идеологии нет, это ложь. Идеология у нас есть в настоящее время в России. Идеология эта направлена на ненависть к к нашим предкам, ненависть к Советскому Союзу и ненависть к предкам, которые Советский Союз строили и развивали. Это деструктивная идеология, она приведет к развалу страны. Предков надо уважать, свое прошлое надо уважать, героев чтить, ценить. Нельзя ставить памятники солдатам и проклинать Сталина, под руководством которого эти, и за которого эти солдаты воевали. Дуракам нашим, видишь ли, даже не очевидно, то они рассказывают, что никто не кричал. Мой дедушка говорил, что никто не кричал за Родину, за Сталина. Какое кому дело до твоего дедушки? Посмотри фотографии военные. На танках через один написано «За Родину, за Сталина». Заедь вон в Кубинку, даже там на танке написано. Это исторический факт, в отличие от трепотни твоего дедушки. Для многих открытие, что люди, которые воевали с немцами, они воевали за Родину и, приготовься, за Сталина. Сталин у них был верховным главнокомандующим. Победил в той войне Сталин Гитлера. И наши предки воевали против Гитлера, за Сталина. Нравится это тебе, не нравится. А вот попытки сказать, что это было не так... Это деструкция, это разрушение родной страны. Есть у нас идеология или нет? Есть. Эти помои льют на протяжении четверти века в головы. Вон на Украине уже доналивались. Посмотри, что там происходит. Те, кто страдают без нее, о чем они говорят? Страдают в основном от того, что на родную историю льют помои. Какими удачными примерами идеологии они вдохновлены? Ну, по всей видимости, вот тем, что происходит сейчас. Мне надо порядок, сильная власть, четкий закон. Тоталитаризма хочешь? Как, по вашему мнению, переводится фраза «Let it be» в контексте песни «Битлз»? Как известно, как она переводится. «Давайте есть пчел». Слышал несколько вариантов. От «пусть все будет так, как есть». До «будь что будет». Вообще это, ну как вы это, let it be, пусть все будет так, как есть. Где там так, как есть? Все. Где? Непонятно. Художественный фильм «Рэмбо» смотрел? Рэмбо схватил шерифа и нож ему к горлу. Что Рэмбо говорил? Let me be. Let me be, говорил Рэмбо. Что в переводе на русский значит «оставьте меня в покое». Так и тут. Пусть будет так. Ничего хитрого не вижу. Опять-таки, это стихи. Стихи, они для многосмысленности, чтобы у тебя разные образы в голове появлялись. То, что ты написал, мягко говоря, странное. Вы год назад говорили, что на Украину войска вводить не надо. Я и сейчас говорю, что не надо. Теперь, когда вы разговаривали со множеством ополченцев, в том числе со Стрелковым, как вы считаете, должна была Россия вводить войска? Или теперь на Украину? Не должна была и не должна сейчас. Может, у вас имеется свое предположение о том, как прекратить кровопролитие братского народа? Ну, какой смысл в моих предположениях? Ой, господи, не надо было допускать развитие нацизма на Украине. Что для этого делалось? Ничего. Готовилась десталинизация и десоветизация. Она успешно прошла на Украине. Вот результат десоветизации и десталинизации на Украине. Теперь бандеровцы, вот эти вот убийцы, кровавые твари, это национальные герои на Украине. Это результат десталинизации и десоветизации. Чем в это время занималась Россия? Готовила то же самое у себя. Что мы теперь имеем? Имеем то, что имеем. Добро пожаловать, расхлебывайте. Начал читать книгу «Майн кампф». Прочитал немного, но вопросы плана, за что деды воевали, нужно ли было сдаться и т.д., пропали автоматически. Ну, Борис Николаевич Ельцин запретил распространять «Майн кампф» на территории России. Можете ли провести разведопрос про эту книгу? Не знаю с кем. У меня специалистов по «Майн кампф» в моем окружении нет. Надо задать вопрос Егору Яковлеву. Егор, наверное, в этом разбирается, я так думаю. Ваше мнение по теме? Да, отличная книга. Очень хорошая для понимания, чего хотели немцы, так сказать, программные заявления. Считаю, что для понимания того, чем чем и почему занимались нацисты, очень полезно. Не для детей, но для взрослых. Я бы рекомендовал. Сможете пригласить Виктора Леонтьева? Кто это? Понятия не имею, комрад. А зачем приглашать? Экспериментальная, ведущий на YouTube экспериментальная мастерская Виктора Леонтьева. Ну, наверное, если у него есть свой канал, наверное, Виктор Леонтьев протокарное дело там подробно рассказывает. Зачем его звать, если у него есть свой канал? Не понимаю. Слышали что-нибудь о проекте Главрадио онлайн? Не знаю. Хотелось бы, если это возможно, увидеть разведопрос по ситуации с РПЦ в первой половине 20 века. В двух словах. РПЦ выступала за веру царя и отечества. То есть, откровенно выступала против советской власти. То есть, выступала с позиции контрреволюции, с которой... революция и яростно боролась, в том числе и с православием, и с верой как таковой, которая всегда использовалась для того, чтобы мутить мозги гражданам. Не надо сравнивать ситуацию, которая сейчас в 21 веке с верой, и с той, которая была в 19-м, в начале 20-го. Церкви тогда выполняли роль телевизора теперешнего. Это были СМИ, в рамках которых священники проповедовали то, что было угодно правящему режиму. И страдали они, по большей части, за свою политическую деятельность, а вовсе не за то, что были христианами. Вижу массу товаров из Украины на полках магазинов Крыма. Часть пробовал, хороши. Это в свете того, что перекрывали воду, и туристов российских через границу не пускают обратно. Вопрос, это у них шизофрения такая удобная, или такие деньги, которые родины не имеют? Деньги, конечно. Чего ты? Деньги. На протяжении многих веков на нашей планете идет непрерывная конкурентная борьба. Причем наша страна, особенно в последнее время, ведет оборонительные действия против нападок с Запада. Как думаете, почему так происходит? Потому что сил недостаточно. Сил тупо нет. Почему наше государство не ведет подрывную деятельность в тылу наших геополитических противников с целью ослабить их мощь? Ведет. Ну, как она ведет? Вон, американцы завезли на Украину 5 миллиардов долларов, да, на идеологическую обработку населения, на возвеличивание культа Бандеры, Шухевича и прочих мразей. А мы за это время подарили хохлам 200 миллиардов рублей, которые хохла-олигархи, это которые сейчас там у власти, разворовали. И живут прекрасно в свое удовольствие. Вот это такая наша подрывная работа. Лучший способ защиты – это нападение. Так точно. Силы только для этого надо иметь. Никак не могу понять, в чем идея, смысл книги «Стругацких. Град обреченных». Рассказ про то, как братья Стругацкие предали идеалы своей юности и превратились в того, в кого они превратились. Считаете ли книгу Пелевина «Амон-Ра» антисоветской? Ну, наверное, да. Все, заканчиваю.
Можешь прощаться.
Ну все, комрады, 2 часа закончилось. На сегодня все. Что смог, то успел. Всего хорошего.